второй части американского часа музыкальное приношение. Новинки, юбилеи, рекомендации. Соломон, с чего мы начнем наше сегодняшнее приношение?
Давайте поговорим на тему о секс-апиле в классической музыке.
Это уже, конечно, звучит
звучит завлекательно и устрашающе одновременно. Но темой послужит недавнее выступление пианистки российского происхождения Лолы Остановой в Карнеги-Холл. В очень таком специальном концерте, это был бенефис для американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, где чествовали, собственно говоря, не Лолу Останову, а чествовали знаменитую киноактрису Джули Андрюс и артистку музыкального театра, конечно, добавим, и Дональда Трампа, который вообще в представлении не нуждается, а Лола Останова играла на фортепиано, ни больше, ни меньше, которая когда-то принадлежала самому Владимиру Горовицу фирмы Steinway, которая, значит, и предоставила этот инструмент.
Но надо сказать, что не музыка заинтересовала больше всего любителей искусства, а сама Останова. На фотографии, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», нельзя не заметить ее ноги. Она в очень открытом платье, красивая женщина, и, прямо скажем, это больше похоже на календарь, который висит у моряков на корабле, а не на фотографию из Карнеги-Холл. Останова попросту-напросто красавица и очень и очень в откровенном наряде.
Как вы относитесь? Вы знаете, я добавлю немножко, может быть, ехидно, что еще больше, чем внешность Остановой, внимание любителей красоты привлекли ювелирные изделия от Тиффани, которые на ней красовались.
800 тысяч долларов, да?
850 тысяч долларов, да. И об этом, по-моему, писали газеты больше всего в связи с этим концертом. Они были предоставлены вот этой Тиффани. Все абсолютно вовлеченные в этот вечер получили свою долю publicity. Но должен сказать, что Лола Останова с ее действительно привлекательной внешностью и очевидным умением попадать в нужную точку в смысле вот этого самого секс-апела, она ведь феномен на YouTube. Там, скажем, по песне в ее фортепианной транскрипции собирает до 1,5 миллиона посещений. Но также существенное внимание привлекает ее записи русской классики Рахманинова и Скрябина. И в отзывах на концерты больше всего внимания как раз привлекает ее интерпретация вот этой самой русской классики. Ну, конечно, все описывают экстравагантную манеру игры Лолы Остановой, то, как она вскидывает и опускает руки, как она прилегает своим торсом к фортепиано и опять откидывается от него. Но она вступает с фортепиано, несомненно, в некие эротические отношения.
Как на картинах Сальвадора Дали.
Тем не менее, я должен сказать, что ее фортепианная техника очень-очень солидна, и отношение мое ко всему этому феномену довольно простое. Совсем неплохо. Ну, Рахманинов и так чрезвычайно популярный композитор, но, скажем, Скрябин уже гораздо менее популярная фигура и довольно сложные композиции. И тот факт, что вот такой человек, который может привлечь внимание, привлекает слушателей, обращая внимание при этом на Скрябина, по-моему, это само по себе совсем-совсем неплохо.
По-моему, Соломон, проблема заключается в том, что от классической музыки такого не ждут. Если в поп-культуре это норма, и если в поп-культуре Мадонна – это звезда, то от классической музыки ждут, в первую очередь, сдержанности. Хотя, надо сказать, что не всегда так было. Но вспомним, например, Паганини. Вот его же сопровождала слава совершенно скандального характера, правда? И никого это, в общем-то, не смущало.
То же самое было с Листом.
Совершенно верно, он тоже был таким дьяволом-искусителем. Но насколько в наше время вот это вот пересечение границ, которые когда-то говорили постмодернистам, насколько оно дошло до классической музыки, насколько мы готовы принять вот эти правила игры, красивую женщину, откровенно эротичную, которая играет нам Скрябина, и не видеть в этом ни плохого, ни хорошего, а норму. Насколько это возможно в наше время, по-вашему?
Ну, я думаю, что это зависит от позиции наблюдателя. Есть люди, которые будут возмущаться, есть люди, которые будут восторгаться. А нам с вами, Саша, я думаю, остается приветствовать сам по себе этот факт именно потому, что он привлекает дополнительное внимание к замечательной музыке. И я хотел бы предложить внимание наших слушателей фрагмент с YouTube, где Лола Останова исполняет Рахманинова, и пускай они сами судят, как звучит эта музыка, без того, чтобы они видели эти украшения Тиффани на 850 тысяч долларов. Сегодня мы отметим 125 лет со дня смерти Александра Бородина. Должен сказать, что смерть Бородина была крайним шоком для всех его друзей. Ему было всего 53 года, и среди гостей он вдруг у себя упал и умер от разрыва сердца, мгновенно, не сдав, как вспоминал его друг Стасов, ни звука, ни стона. Вообще-то это счастливая смерть, но 53 года – это невероятно ранний возраст. И к этому времени Бородин достиг очень многого, причем достиг многого не столько в своей деятельности, благодаря которой он прославился, и благодаря которой мы сегодня и отмечаем эту годовщину. Он ведь был знаменитым химиком и продвигался очень успешно по служебной лестнице как химик и достиг степени действительного статского советника. То есть в табеле о рангах это приравнивалось тогда генерал-майор. Представляете, в 53 года уже столь высокий чин. Это чрезвычайно отвлекало Бородина. Это занятие химией и также его общественная деятельность. Он был очень крупным деятелем в области женского просвещения. Отвлекали его от занятий композицией, что приводило в отчаяние всех его друзей, вот таких, скажем, как Римский-Корсаков вспоминал, он спрашивал Бородина, ну как, переложил ты уже вот такой-то кусок из своего произведения на оркестр? Бородин ему отвечал, да, переложил с рояля на стол. Ему вечно не хватало времени ни на что, и так он не успел закончить своего основного, самого знаменитого сочинения оперы «Князь Игорь». Ее завершили и оркестровали вот тот же самый Римский-Корсаков и Глазунов, и существует сегодня это произведение и в других вариантах, тоже дополненных как бы и оркестрованных другими композиторами. Это остается вот такое спорное произведение по тому, какой же из вариантов принять к постановке.
Сама, я хочу свернуть ненадолго в сторону, чтобы поделиться одним соображением. На днях мы с нашим коллегой Борисом Парамоновым завели странный разговор. Дело в том, что Российская империя была могучей, огромной и крайне любопытным историческим образованием, с могучей историей, правда? И я спросил Парамона, кто, по его мнению, является Киплингом Российской империи? Вот мы все знаем, что Киплинг воспел Британскую империю, а кто воспел Российскую империю? И стали мы с Парамоновым думать и перечислять. Я предложил Гончарову фрегат «Паллада», поскольку это все-таки какая-то колониальная тема там присутствует. Но Парамонов, по-моему, сказал очень разумную вещь. Он говорит, что не было такого писателя, потому что русская литература разрослась с государством. И она не воспевала государство, она всегда была против, она всегда была фронтом.
Оппозиция, да.
Да. А Киплингом были художники и музыканты, Верещагин, скажем, и тот же Бородин или Римский-Корсаков, которые осваивали вот эти вот восточные темы и таким образом вводили имперскую тему в музыку и в культуру вообще. Как вы относитесь к такой мысли?
Вы знаете, тут ведь парадокс, а именно, если вы вспомните, когда Верещагин выставил свои произведения, показал их на публике, то это были генералы, представители армии царской, которые возмущались и плевались и говорили, что Верещагин оклеветал армию из-за того, что он показал там на своих произведениях оставленного человека, раненых, ужасы войны, черепа. Это все возмущало официальных представителей того времени. Они вовсе не считали Верещагина певцом российской державы.
И та же теперь мы уже можем относиться к этому иначе.
Так ведь та же история с Бородиным произошла, что любопытно. Александр III, самый главный националист вообще в истории рода Романовых, он отрицательно относился к музыке кучкистов, каковым являлся Бородин. Александр III обожал Чайковского, который вовсе не был таким уж националистом в своей музыке, а композиторов, которые выражали как бы националистические идеи, и Бородин совершенно справедливо, как вы с Парамоновым ответили, к ним принадлежал, он их на дых не переносил и не был, кстати, в этом смысле одинок. Вот, скажем, считается, что кучкисты и передвижники – это одно и то же. Но ведь люди, которым нравились передвижники, они плевались от музыки кучкистов. Тургенев говорил, что эта музыка вся будет забыта. Салтыков-Щедрин, другой прогрессивный писатель и любимец, как говорится, интеллигенции, высказывал такие же презрительные суждения о музыке кучкистов. И Александр III, просто у него эта музыка вызывала зубную боль. Она ему не нравилась. И поэтому, когда ему представили в 1888 году план постановок в его императорском Мариинском театре, и там был Борис Годунов, он его просто вычеркнул, а против заявленного князя Игоря Бородинской оперы он поставил большой вопросительный знак. И все это было под большим вопросом, соответственно.
Соломон, а сегодня, когда в России столько разговоров о русской национальной идее, как звучит эта музыка теперь?
Так ведь она уже и тогда зазвучала именно таким образом, как это и замысливалось, собственно говоря, Бородиным, потому что произошла любопытная интрига, о которой стоит вспомнить. Был знаменитый такой меценат, который покровительствовал русской музыке, по имени Митрофан Беляев. Он был сын богатейшего лесопромышленника, но всю свою энергию вообще отдал на то, чтобы продвигать и пропагандировать русскую музыку. И вот он издал за свой счет роскошнейшую партитуру князя Игоря, которая, значит, была завершена, как мы уже говорили, после смерти композитора. И затем с помощью всесильного Победоносцева, который тоже позитивно относился к князю Игорю, он сумел это дело таким образом продвинуть. Специально был меморандум написан, вероятно, Победоносцеву и положен на стол Александру Третьему, где акцент делался на том, что Бородин – это видный чиновник, действительно статский советник, профессор медицинской академии, то есть крупная фигура, послужившая на пользу государству именно в том плане, в какой Александр III это должен был бы оценить. В общем, склонили Александра III к тому, чтобы он принял это подарок от Митрофана Беляева. А в этот момент, сообразно с ритуалом, вот такое вот приятие партитуры означало зеленый свет для постановки оперы на сцене Мариинского театра. Это был блистательный интриго-дипломатический ход. А уж когда одобрили идею постановки сверху, то деньги были отпущены огромнейшие, в спектакле были заняты сотни статистов. На костюмы с этнографической точки зрения не жалели тоже ни денег, из Туркменистана прислали специально коллекцию оружия тамошнего генерал-губернатора, чтобы можно было ее воспроизвести. Постановка была богатейшей, пышнейшей. И, что самое интересное, пользовалась, может быть, впервые в истории русской оперы единодушным успехом. То есть ее оценила и галерка, и партер, и знатная богатая публика, и демократическая публика. А на чем они все сошлись? На великодержавном национализме. Потому что эта опера, это, конечно же, гимн с недавним завоеванием в то время России в Средней Азии. И все это передано в аллегорической форме и с помощью великолепной запоминающейся музыки, которая до сих пор является самой популярной в творчестве Бородина, как это подтверждают половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», дирижирует Валерий Гергиев, лейбл «Philips».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальное приношение «Американского часа». Новинки, юбилеи, рекомендации. В январском номере нашего музыкального приношения мы уже ввели новую рубрику, которую будем вести весь этот год. Называется она просто «Волков рекомендует». Соломон, что вы хотите порекомендовать нашим слушателям сегодня?
Сегодняшняя моя рекомендация связана с событием, скорее, печальным. Умер знаменитый французский пианист болгарского происхождения Алексис Вайсенберг. Ему было 82 года, и он был одним из самых замечательных пианистов 20 века, по моему мнению. Хотя к нему предъявляли претензии, сходные с теми, которые, как вы помните, мы говорили об этом в связи с Хейфицем. А именно, что он, в отличие от Лолы Астановой, руками не размахивает, не наваливается на клавиатуру и не откидывается от нее. Он выходил, садился абсолютно прямой к фортепиано, тут же начинал свое дело, заканчивал его без каких бы то ни было раскачиваний, так сказать, вздохов и вздыманий рук, и также сухо поклонившись, удалялся.
В этом смысле сравнивали с анатомом, который расчленяет труп.
Но он, кстати, похож в этом смысле на Рахманинова, одного из своих кумиров. Тот ведь тоже выходил крайне деловито на эстраду, садился, опускал руки, играл и уходил также деловито.
При том, что, как написано в некрологе, больше всего привлекала пиротехника Рахманинова.
Рахманинов был, я думаю, для него образец не только в смысле пиротехники, хотя и у одного, и у другого технические возможности были громадные, но вот именно это аналитическая манера игры, потому что Рахманинов ведь был для нас теперь, во всяком случае, в первую очередь все-таки композитор. И вот этот вот композиторский, аналитический подход, который так отличал Рахманинова, был чрезвычайно типическим и для Вайсенберга.
Соломон, меня заинтересовало ваше различие между пианистом, который играет чужое произведение, и пианистом, который играет свое произведение. В чем заключается разница для слушателя?
Ну, когда ты слушаешь автора, то, конечно, у тебя доверие гораздо больше к нему, потому что ты понимаешь, что он знает, что он хочет
сообщить. Но значит ли это, что автор всегда играет лучше, чем пианист?
Нет, совершенно не значит. Но одно я могу сказать точно. Исполнитель-композитор всегда лучше играет также произведения других авторов. Вот ведь что. Пьер Булез, очень известный композитор, замечательно дирижирует, скажем, и Малера, и Дебюсси, и Берлиоза, кого угодно. Он вносит в это свое понимание композиторское их техники. Он расчленяет, если угодно, музыку «Я как труп разъял». В этом есть некий сальеровский подход. Мне чрезвычайно симпатичный. Мне очень нравится смотреть, как вот профессионал анализирует произведение другого профессионала в исполнении. Прямо у тебя как бы вот не на глазах, а на ушах, что называется.
Знаете, я вчера, так получилось, перечитывал эссе, большую статью Бродского о стихотворении Цветаевой «Новогодняя». И вдруг я подумал, что нет такого филолога, который так бы глубоко и тонко мог проанализировать стихи. Потому что Бродский пишет...
Изнутри!
Он абсолютно точно знает, что да. Цветаева имела в виду, когда
конечно.
Она поставила эти слова в скобки. Потому что он прекрасно представляет себе, что она делает каждую секунду, в каждой букве. И я подумал, что только... Автор может, только писатель может понять другого писателя.
Ну, это вы знаете, как один сантехник только может понять, что другой сантехник сделал. Это как любой профессионал понимает, что делает
как
его юмор, коллега.
Который всегда узнает свой шов, да?
В том-то и дело. А что касается Вайсенберга, то у него была чрезвычайно красочная биография. Он родился, как я уже говорил, в Болгарии. И в годы войны они пытались с матерью убежать из Болгарии в Турцию, потому что в Болгарии же были немцы. А их перехватили, посадили там в концлагерь, и там его спас аккордеон, который ему удалось захватить туда, в этот лагерь. Он на этом аккордеоне наигрывал Шуберта, а один немец из охраны чрезвычайно по этому поводу умилялся. Вот в один прекрасный день этот немец его с матерью вывел из лагеря, посадил на поезд, купил билет и отправил их в Стамбул, откуда они перебрались в Палестину, а в 1946 году Вайсенберг уже учился в Джульярде у пианистки по имени Ольга Самаров. Два «Ф» на конце, которая не была ни Ольга, ни Самаров, была стопроцентной американкой. Но, видите, уже тогда она дебютировала в 1905 году в Карнеги. Для успешного дебюта, она была первой женщиной, которая это сделала, нужно было иметь русское имя и фамилию. Как в балете.
Говорит об авторитете
о репутации русской музыкальной школы, конечно. И Вайсенберг учился у нее, дебютировал тоже Рахманинова в Нью-Йорке в 1947 году. Потом на 10 лет уединился, размышлял. Потом вернулся и стал одним из самых востребованных исполнителей. И много играл, опять-таки, и Рахманинова, и Чайковского. Когда он сыграл первый концерт Чайковского с фон Караяном, тот сказал, что Вайсенберг – это один один из лучших пианистов нашего времени. Он был в быту очень остроумным человеком, и я хочу показать фрагмент из его исполнения «Сонаты Скарлатти», в котором Вайснер предстает таким же остроумным музыкантом, каким он был и остроумным собеседником.
Судя по тому, что о нем пишут критики, к нему подходят замечательно слова «лед и пламень», потому что сам он был человеком холодным, чем вызывал неприязнь у публики, между прочим, но любил он репертуар очень...
Романтический.
Романтический, пышный репертуар такой.
Да. И поэтому я хочу порекомендовать сегодня нашим слушателям очень любопытную запись, которую Вайсенберг сделал в свое время с знаменитым тенором Николаем Гедде. Вот Гедде как раз, у него шведка была мать, а отец был полурусским, но его воспитали в русской семье. Его приемным отцом был Михаил Устинов, дальний родственник Питера Устинова, знаменитого киноактера. И вот этот Михаил Устинов был басом в хоре православной церкви. И поэтому Гедде вырос, собственно говоря, в русскоязычной семье и всю жизнь с большим успехом исполнял партии из русского оперного репертуара и романсы Чайковского и Рахманинова. И сделал, на мой взгляд, чрезвычайно примечательную запись, где Вайсенберг выступает в роли пианиста. И сейчас я хочу показать фрагмент из сочинения Рахманинова «Вокализ». Это уникальный пример рахманиновской бесконечной мелодии. И в исполнении Гедды и Вайсенберга для меня лично как раз привлекательно это сочетание подхода западного, интеллектуального с русской эмоцией. Гедда и Вайсенберг исполняют вокализ Рахманинова, лейбл EMI. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!